Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы вновь с отцом Александром с вами в прямом эфире. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Вы можете позвонить к нам в студию по телефону прямого эфира 959-59-39 и задать ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю также, что вы можете присылать нам ваши вопросы по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Он поступит к нам в студии, постараемся на него ответить. Батюшка, ну, давайте начнем нашу передачу с вопросов, которые поступили к нам на наш форум, пока наши слушатели собираются с мыслями. Илья из города Рудный. Батюшка, как правильно понимать выражение «спастись»? Что это значит? Спасти душу от действий и козни дьявола или очиститься от грехов, страстей? Вот что подразумевается под словом «спастись»?
Но дело в том, что наши грехи, они есть как раз следствие козни дьявола. Поэтому можно и так сказать. Но на самом деле слово «спастись», оно, конечно, не совсем точно. Наша задача — не мешать Богу нас спасать. Для этого нужно сделать прямыми стези Его. То есть вот пути благодати Божией в нашем сердце нужно испрямить с помощью заповеди Божией. Вот заповеди Божией, которые мы тужимся исполнять, потому что со времени Иоанна Предтечи, когда он начал проповедь покаяния, Царство Божие нудится. Только употребляющие усилия восхищают его. Поэтому мы должны ради любви к Господу, ради нашей веры, понуждать себя на исполнение заповеди. Этим будем исправлять, испрямлять вот эти стези, дорогу благодати Божией в нашем сердце. И когда она к нам придет, она очистит нас от всякой скверны и спасет наши души.
Батюшка, на дне редко люди говорят: «Ну, я вроде бы исполняю заповеди, но при этом ничего хорошего в моей жизни не меняется». Ни к хорошему.
Ну как, очень просто дать поправящий кеп, смотреть, как он исполняет заповедь. Тогда сразу «вроде». Вроде, значит, подставить другую. Если не подставляет, значит, извини, ты насчет себя имеешь какие-то странные фантазии.
Но к человеку, к такому уровню...
Вот просящего тебе дай. Всегда ли даешь просящего? Болен был, посетил меня. Ну и так далее, и так далее. Когда приходишь, не лезешь ли вперед? Вот большинство христиан, они когда причащаются, лезут вперед. Когда к кресту, лезут вперед. Что там за святой водой порой делается, что приходится милицию ставить, чтобы ровненько все было. Это о чем говорит? О том, что люди даже и не собираются спасаться. Тот, кто собирается спасаться, он станет последним. Так, потому что велит заповедь.
Ну, Батюшка, значит, неверное понимание заповедей.
Не неверное, а вообще непонимание. А потом, что значит неверное понимание? Ты пойми меня правильно, мама. А понять неправильно — это и есть не понять. Так что тут все очень просто.
Это даже дети друг друга говорят. Ты неправильно говоришь. Надо вот так. И через минуту делает все наоборот. Но ты же знаешь.
Знать одно, делать другое. Знать вообще неплохо. Без этого знания ну как невозможно. Но очень важно именно делание. Да? Ну, просто подавляющее большинство. Вот сейчас передо мной газета лежит. Тут вот сказано, что очень интересная заметка. Половина православных россиян никогда не причащалась. Показал социологический опрос. А Христос говорит, пейте от нее все. Ну, какие же там заповеди, о чем речь? Какое православие, какое христианство? Это вот так человек мечтает о себе. Ну, такая неплохая мечта. Что вот я мечтаю, что я, дескать, христианин.
Ну как, зла никому не делай, не убивал, не воровал. В храм хожу, молитвы знаю.
Ну, мыши тоже ходят в храм. И кого мыши убивают? Так, погрызут корочку или там прорвут мешочек с зерном. Только и заботятся о своих мышатах, да, так сказать, чтобы пищу достать. Ну и что, и мыши так все прям страсти небесные поют. Нет, это совсем недостаточно.
Вот такой вопрос к нам пришел сейчас дальше. Что такое Царствие Божие и как оно может быть внутри человека?
Ну, как оно может? Дело в том, что Царствие Божие – это и есть вещь духовная. Сердцем человека является, ну, когда мы говорим сердце, что мы именуем таким образом? Это сердцевина нашего естества. Это и есть наша душа. Поэтому Царствие Божие, оно может воцариться в нашей душе, в сердце. Только так, а как еще?
А какие проявления этого Царства Небесного?
О, это все сказано. Проявления такие. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, вера, воздержание. Вот это все есть, значит, это следствие поселившегося в сердце Царствия Божия. Можно сказать, что человек достиг, а можно сказать, что Царство Божие его достигло, его сердце.
А что такое страх Божий?
Страх Божий – это есть боязнь чем-то опечалить Отца Небесного.
Ну, для этого нужно очень хорошо знать, что его печалит, а что его радует.
Для этого нужно знать откровение, которое дано, во-первых, в Евангелии, во-вторых, в апостоле, в-третьих, в Священном Писании Ветхого Завета.
Мы часто произносим фразу «Господи, да будет воля Твоя», а различать ее не умеем. Как различить, в чем воля Божья?
Ну, воля Божья открывается нам в Евангелии. Если человек не знает Евангелия, ну, я не знаю, как вот, ну, собственный дом, то тогда, ну, все как-то бессмысленно.
То есть Евангелие как компас.
Не только. Это и компас, это есть и карта, это есть и попутный ветер. Потому что Евангелие — это есть источник благодати Божией. Когда человек прикасается к Слову Божию через Евангелие, он ощущает благодатное воздействие на свое сердце, что проявляется часто в умилении. Сердце сжимается, на глазах выступают слезы. Даже такие физические бывают реакции.
Но умиляться мы, в общем-то, умеем.
Ну, есть умиление душевное, есть умиление духовное.
И в чем разница?
Ну, то, что душевное – это чисто эмоциональный такой продукт нашего естества. А духовный – это есть уже связано с покаянием. Умиление, оно всегда вызвано благодатью Святого Духа, духовное.
Ну вот люди часто свидетельствуют о выступлении слез и во время молитвы, и во время...
Вот надо различать, душевные слезы это или духовные.
Ну вот как раз часто это смущение приходит. Откуда они, эти слезы взялись?
Смущение всегда дьявола. А дерево судит по плодам. Плоды пришествия Царства Божия в сердце человека всегда являются покаянием.
То есть поплакал человек, а потом надо посмотреть, как его жизнь меняется.
Уже и прям, ну, и сразу смотреть. Если в этих слезах есть покаяние, значит, это благодатное воздействие. А если есть, ну, какое-то такое истеричное волнение, то это...
Батюшка, а что значит есть покаяние? Вот есть решимость побороться с грехом, есть сокрушение о содеянном, есть переживание о том, что вот так произошло. Это есть покаяние?
Нет. Это есть условия, которым могут понять, помочь покаянию. А само покаяние – это изменение.
Но изменение требует времени.
Грубо говоря, вот я думаю про тебя, какой ты дурак. Что такое покаяние? А покаяние заключается, я теперь стал искренне совершенно думать, какой я дурак, что думал про тебя так. То есть нужно полностью перемена мысли на противоположные. Когда человек говорит, я никогда, а покаяние это пошел и стал это делать всегда. То есть все наоборот.
Но покаяние все-таки требует какого-то времени. Мы не можем сказать, что...
Вот не всегда. Бывает просто вот как-то человеку открылось в умилении, сердце сокрушилось, и он тут же вот совершенно отринул это.
Но так бывает, что человек в таком состоянии уверен в полной готовности хоть до смерти, но уже ни в коем мере не огорчать Христа.
Это он уже так рассуждает. А так бывает вот такой порыв. Мне вот один священник рассказывал, что к нему пришел такой какой-то тип уголовный. И он стал с ним разговаривать. И через слово ненормативная лексика. Батюшка ему говорит, ты знаешь, вообще-то это грех. Он говорит, да, я не знал. Больше не буду. И с этого момента ни разу. Он потом стал в храм ходить. Никогда, ни при каких условиях. Вот, видишь, за один раз покаяние. А это так трудно, потому что это привычка такая, так сказать, очень... Даже многие не замечают.
То есть вот человек узнал и перестал.
Да. Его это настолько поразило, а может, батюшка как-то так вот с каким-то особым таким чувством к нему это сказал так убедительно. Что это отразилось на его душе. Священник-то тоже может этому помочь. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер.
Да.
Отец Дмитрий и отец Александр.
Правильно.
Почтение Моисей Кириллович. Позвольте один вопрос. Я не могу разобраться в духовной иерархии. Значит, есть понятие святой, святость дается от Бога. А есть понятие святейший. Святейшего избирают люди. Объясните, пожалуйста, кто по иерархии выше?
Понимаете, какое дело? Святые, они вне иерархии. Святой – это значит принадлежность души человека к Царствию Божьему. Церковь это свидетельствует, что человек свят. В этом смысле, хотя, как апостол Павел говорит, звезда от звезды в славе разница. То есть одна звезда поярче, другая менее яркая. Это отражается даже в нашем уставе. Одному святому служба бденная, другому полиэлейная, третьему словословная, четвертому шестеричная. То есть вот это отражено так условно. Вот. И плодов больше... Значит, как бы святой, та благодать, которая в нем пребывает, больше. А иерархия – это положение в человеческом обществе. Святейший – это просто титул. Понимаете? Это такое просто, ну, как бы именование. Вот когда говорят «святейший патриарх», все знают сразу, о ком речь.
У кого-то блаженнейший.
Ну да, это тоже зависит от, ну, по диптиху значимости его занимания того места, значимости и в истории в то же время. Не заслуги самого человека, а должность, которую он занимает внутри церкви. Вот это относится к иерархии. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, добрый вечер, отец Дмитрий, это Валентина говорит. Я хотела бы у вас спросить, вот такой волнующий у нас вопрос возник. У меня родился правнук 17 января этого года, вот, и решили его назвать Матфеем. И посмотрели по святцам, вроде ближе всего к нему 29 ноября евангелист Матфей. Вот, а потом я взяла более подробные связи, смотрю, на следующий день после его дня рождения, то есть 18 января, есть мученик Матфей, в 38 году погиб. Вот кто его теперь небесный покровитель? Как мне лучше объяснить родителям?
Кого выберут родители, тот и будет. Все очень просто, что тут мучиться-то? Господи, какие проблемы такие странные. Ну, слушаем, отец Александр, что там еще к нам пришло на форум, какие вопросы?
Виталий из Костромы. Если я верю в Бога, но молюсь Ему редко и не хожу в церковь, накажет ли меня Бог после смерти?
Ну, как бы человек сам себя наказывает. Ну, вот представь себе, человек не ходит на концерты серьезной музыки. Или, например, человек не ходит на выставки живописи или там, ну, икон в том числе. Он же сам себя наказывает. Он этого больше никогда не увидит. Так же и человек. Как вот мне бабушка Марфа говорила, ну, она уже давно отошла ко Господу, сколько в церковь походишь, столько в Царстве Небесное и побудешь. Вот это так, у нее было такое изречение. Она каждый день утром и вечером приходила в храм и по мере сил служила. Ну, что-нибудь там гладила, стирала, так сказать, помогала. Так сказать, вот. Поэтому что тут? Человек сам себя окрадывает.
Ну, а если вот по занятости, по роду работы человек не может часто приходить в храм, то вот как все-таки максимальный период между приходами в храм каков, чтобы человеку совсем не потерять принадлежность к церкви? Раз в неделю, раз в месяц,
нет,
раз в полгода.
Считается так, что если год человек не причащался, то он вообще не христианин. Это просто, ну, как бы он, вот как он вначале говорит, некая такая его мечта. Ну, часто бывает человек, ну, вот, например, в специальных заведениях медицинских, человек мечтает о себе, говорит, я Гай Юлич Цезарь. А другой говорит, а я, наоборот, Брут. А третий говорит, а я вообще, шибче вас, я Наполеон Бонапарт. Ну, это он так о себе мечтает. Даже и здесь сродни. Я, говорит, православный. Ну, мечтать... Нельзя сказать, что это не вредно, ну, так сказать, если уж сильно замечтался, тогда вот в определенные медицинские учреждения.
Паш, нередко приглашают причастить уже старенького человека, ну, практически ничего не помнящего и плохо соображающего. Спрашиваешь, а как давно он последний раз причащался? Ой, да мы и не знаем, по-моему, никогда. Вот мы, ну, хотели, бы, мы хотели бы его причастить. Сам человек не изъявляет никакого желания, ему это или все безразлично, или же он так говорит, на, делайте, что хотите. Вот смысл в причастии такого
никакого
человека?
Ровно никакого.
Ну вот он крещеный, ну вот...
Ну, Гитлер тоже крещен.
Жил в свое время в безбожном обществе.
Не только Гитлер, а даже Ленин крещен. Ты можешь себе представить, вот что Ленин крещеный, с курчавой головой, когда-то бегал маленький по горке ледяной. И вот он крещеный. Юлиан Отступник тоже крещеный. В монастыре воспитывался. Так что крещеный – это само по себе никакого воздействия на человека не оказывает, если нету веры. Это есть только потенциальная возможность. А то, что они хотят, чтобы человек причастился, ну, это же законно. Каждый христианин хочет, чтобы другой стал христианином. Только это надо, чтобы сам человек захотел.
Но вот если уже в силу, может быть, старческого маразма этого желания не возникнет. Ну, человек такой индифферентный ко всему вообще, и к вере в том числе. Но он никогда не исповедовался, никогда не каялся, никогда в церковь не ходил. Он лишь по крещению принадлежит церкви.
Ну, Господи, тогда причастить его и на волю Божию. Вы хотели, вот я причастил.
Потому что бывает действительно как-то, ну, может быть, даже немножко обидно за само таинство, когда человек к нему полным равнодушием вообще. Так как вообще? Что ему там? Что таблетку анальгина, что причастие, вообще ему все равно.
Ну, тут тоже, понимаешь, вот некоторые возникают странности. Меня однажды позвали к женщине, и позвали так поздновато. Было 2 часа ночи. Говорит, вот она уже умирает. Я эту женщину знал, поэтому поехал. Думаю, ну, поеду. Поехал, приехал уже в 3-м часу. Лежит на полу она, женщина, и в агонии. То есть, прям вот агонизирует.
Все уже.
Абсолютно все. И вдруг мне как-то мысль такая, я говорю, Елена, ты меня, если слышишь, подними правую руку. Она поднимает. Так, перпендикулярно горизонтальному телу. Я говорю, теперь опусти. Она опускает. Я говорю, подними другую руку. Она поднимает. То есть она в агонии, она не только меня слышит, она может даже такие, я ее причастил. И, конечно, она уже к утру померла, когда я уже уехал. Так что вот какие-то есть тут таинственные вещи. Тут какой-то формальный такой подход, он не срабатывает. И потом, ну вот, то не причастишь, уедешь, а потом будет совесть. Надо вот как-то все согласовывать с совестью, потому что инструкцию не напишешь на каждый раз. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Отец Дмитрий, отец Александр, добрый вечер, Владимир, Москва. Подскажите, пожалуйста, вот ваше мнение меня интересует, как бы. Я вот пропускаю богослужение по воскресным дням, вот, и я работаю в охране. И у меня получается так, что я смотрю по Союзу телеканала, есть богослужение, и всеночное бдение, и литургия. Совершать можно таким образом, смотря в телевизор, и как бы присутствовать при этом?
Можно-то можно, для этого и показывают, но надо тоже понимать, что за такой литургией мы же не можем не причаститься, поэтому это, ну, конечно, лучше созерцать, как другие люди молятся, чем в это время детектив какой смотреть. И это понятно.
Одно дело телепутешествие, а другое дело своими ножками походить, посмотреть, пощупать.
Ну да, это правильно, вообще... очень да, сразу, но правильно.
Такой вопрос нам пришел. Как совместить «я кроток и смирен сердцем» и «огонь поедающий»?
Ну, вот очень так. А что тут несовместимо? Ну, представим себе, мы с тобой работаем на свалке. Вот. И так свалка стала такая здоровая, что нам дали благословение, как бы там мусор поджечь. Ну, мы с кротостью сгребаем граблями, лопатами, совками это все и поджигаем, и что тут. И огонь поедает всякую. Ну, я не вижу никакого тут.
Но имеется в виду, что кротость и смирение – это всепрощение?
Ну, прям все. Прямо вот сейчас все прощения. Ничего подобного. Никакое не все. А очень даже выборочно. И не все. А только в чем есть покаяние.
Ну, а вот если действительно человек совершенно не видит своих грехов и ни в чем не сознается. Да нет этого, нет этого, нет этого и нет, да я этого не делал, да этого нет. Но вот желает причаститься, то как бы смысл для него в причастии каков?
Ну, не знаю. Это не просто так. Бывают вот очень странные вещи. Вот я ехал в метро как-то лет 20 тому назад. Мы ехали с поздравления Святейшего Патриарха в метро. И этот день совпал с Днем Победы. Едут с нами всякие ветераны, обвешанные все орденами. Некоторые так уже чуть-чуть отметили. Вот. И один ко мне подходит, такой бравый солдат. Ну, тогда они еще, им было по 70, это сейчас им уже к 90. Вот. И говорит так бодро: «Батюшка», я говорю, «да». «А ты имеешь право меня благословить?» Я говорю, имею полное вообще право благословить. Ну, тогда, говорит, меня благослови. Я перекрестил его во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Он там выпрямился, подтянулся. Спасибо, говорит. Правда, я неверующий. Понимаешь, вот спросить, что у него там в голове. Дело в том, что очень многие люди вот из простых, они считают, что верующий – это вот тот, кто в храм ходит, причащается, службу все знает. А если он этого ничего не знает, то он сам про себя опять по смирению считает неверующим. Ну, в смысле, практически. А душа тянется.
Ну, иначе вот, не подошел.
Да, ну ясно, что он же не просто сказал, вот поговорит, вот скажет, ты поп, ты веруешь, вот давай с тобой поговорим, а вот как-то Бог там, как он выглядит там, то все. Такие бывают тоже разговоры. Вот особенно, когда человек под хмельком, это очень о духовном поговорить самое милое дело. Вот. А тут вот прям он именно благослови меня. То есть что-то, может, из детства знает, когда-то помнил, потому что ну, те мужики, которые войну-то выиграли, они церковно-приходские школы там какое-то касательство к ним имели. Вот, значит, что-то осталось ли? Душа-то тянется. Поэтому Господь сказал, в чем застану, в том осужду. А у нее душа потянулась к церкви в лице попа и к благодати в лице благословения, которое он запросил. Ясно, зов души, что тут. А остальное все он не знает ничего. Говорит, я неверующий. Поэтому вот я так это интерпретирую. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер. Благословите, пожалуйста, раба Божия Татьяна из Жуковского. Батюшка, вот такой вопрос у нас у многих женщин, мы на работе вот обсуждаем. Значит так, мы приходим в храм, мы одеваем головной убор, ну, в основном платочки, шарфики, да? Выходим из храма. Основная масса женщин снимает этот головной убор. Вот скажите, пожалуйста, насколько важно, чтобы женщина ходила везде, или же все-таки есть какое-то послабление, что только в храме в головном уборе должны мы стоять?
Мы свободные люди и никому ничего не должны. И это мы делаем исключительно как дань очень хорошей такой традиции, которая идет от апостола Павла, который говорил, что это предпочтительней. Вот и все. Апостол Павел говорил, что если женщина не покрывает голову, тогда пусть стрижется. А сейчас все стрижены. Поэтому все выполняется, если так формально подходить. Кому как нравится. Так у нас в храме, конечно, принято. Потому что если женщина без платка, ну как на нее будет внимание обращать? И, в общем, не принято. Вот очень важно, как принято, как не принято. А где-то там у нас в Америке или во Франции, там наоборот. Если в платке появишься, то будут оборачиваться. Что такое? Там принято по-другому. Но христианство, оно не в платке заключается, а в более серьезных вещах, о которых мы немножко даже сегодня поговорим.
Но чтобы не искушать других, лучше в платок одеть.
Не только. Апостол Павел говорил, чтобы не искушать брата моего, не буду есть мясо вовек в оках. Чтоб только вот душа ближнего была в покое. Мы свободные люди, но мы это так делаем не то, что мы должны. Мы это делаем из любви к нашей традиции, из любви к нашим ближним.
Вась, ну вот покрытая голова у женщины, может, это еще как некий элемент смирения такого, покорности? Вот Пресвятая Богородица
это
на
у
всех...
каких это женщин покорность, и где же это ты видел? Платок, это да. Насчет покорности, не знаю, может, твоя Танечка. А так, это что-то, Господи помилуй. Батюшка, вы не правы. Большое русское спасибо. Какая там покорность?
Ну, батюшка, все-таки встречается.
Ну, ты счастливый человек. Ну, это редкость.
Ну, нет, я больше не согласен.
Да.
На самом деле, другое дело, что не всегда получается у людей с покорностью, может быть, что-то выслушать или принять, но старание есть.
Да, ну и слушай, тебя ангелы окружают. Ну, пасеньки шапка.
Николай из Санкт-Петербурга. Как правильно определить и каким должен быть смысл жизни в современном мире у православного христианина?
Смысл жизни – стяжание благодати Святого Духа. Вот это смысл все.
Современный, несовременный мир.
Не, а какая разница? Мир тут вообще ни при чем. У нас свои задачи. Просто, конечно, в нашем мире это довольно затруднительно, потому что мир уж очень, так сказать, шумливый такой стал.
Сергей из Калуги. Отец Дмитрий, недавно прочитал книгу отца Дмитрия Дудко. Он говорит, что коммунизм – это не так страшно, как капитализм, и что Сталин – Богом данный вождь. Можно ли рассматривать коммунизм, построенный Сталином, как благо? Ну, по сравнению, видно, с тем, что сейчас происходит.
Ну да, вот я знаю, отец Дмитрий, при Сталине он все-таки был очень молодым человеком. Он сел в тюрьму уже, по-моему, после войны. И он как бы мало это времени застал. А так, если бы он посидел как бы чуть раньше, он бы от этой любви... А то, что Богом данный, ну, как и Гитлер, конечно. Это как рассматривать. Вот если бы не Гитлер, у нас бы в СССР не осталось ни одной действующей церкви. Вот. А так как Гитлер напал, стал разрешать на оккупированной территории открывать храмы, к 43-му году и Сталин стал открывать. Так сказать, мы можем сказать, вот Гитлер – спаситель церкви. Ну, так было попущено Богом. Не без промысла Божия. Конечно, Сталин был дан народу промыслительно, как вождь, но с целью, я думаю, наказания.
И вразумление.
Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Отец Дмитрий, вот такой у меня вопрос. В 6 главе Матфея, 6 глава, стих 7. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». И так далее. Вот и вопрос в том, что вот и утренние, и вечерние правила, они довольно пространны. Вот не уподавляемся ли мы вот язычникам, про которых говорит Господь, потому что вот каждое слово Господа в Евангелии какое-то вот для меня уже руководство к действию. Потом, значит, вот я, например, читаю по утрам, я не могу обходиться без молитвы оптинских старцев. А в правиле его нет. Потом, я, когда начинаю все свои молитвы, я должна обратиться ко всем, ну, не ко всем святым, а вот к определенным святым земли российской, просиявшим, для того, чтобы они поддержали мои молитвы. Так же, как вот к святым апостолам Петру и Павлу, дальше вот священному ученику Антипе, вот, который для меня тоже очень...
Вы нам хотите всех перечислить?
Нет, ну не всех, но просто вот я думаю, что не своевольничали я.
Это трудно, это надо с вашим духовником посоветоваться. Есть ли тут своя воля? А так чего? Ну, хотите молить, а кто тут запретит? А вот по поводу многословия, тут вот в чем. Язычники, они в свои молитвы вставляли много такого суесловия. А те молитвы, которые нам рекомендуют наши молитвословы, там каждое слово – это и есть бриллиант. Понимаете? Очень такое ценное, важное. Это самые лучшие молитвы церкви, которые были за всю историю. Обратите внимание, там есть молитвы и 4 века, и 6, и так далее. То есть это самые такие и древние. Там ни одного лишнего слова. Там нет. Под многословием имеется много лишнего. Хотите пример? Вот вы нам стали все перечислять святых. Вот это как раз и было многословие. Потому что, ну, вы сказали, в земле российским просвеешь и другим святым. Ну, и достаточно. Понимаете? Вот в тех молитвах, которыми молят, там нет ни одного лишнего слова. И в молитве оптинских старцев там нет ни одного лишнего слова. Вот с этой точки зрения прочтите ее с карандашком. Вы увидите, ничего лишнего. А в молитвах язычников очень много было всяких витиеватостей и, так сказать, каких-то таких фигур речи, такой нарочитой, ненужной красивости, бессмысленной. Это именно было просто многословие, пустое. А в молитве святых там вы не найдете ни одного лишнего словечка. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Ой, добрый вечер, вот тут ребенок 7-летний, вопрос задает у меня, спрашивает, Саша.
Здравствуйте, ваше благослови. Знаете что, вот я занимаюсь музыкой, и вот мне кто-то сказал, что музыка как-то ближе к Богу. Вот чем она ближе к Богу?
Ну, не знаю, во-первых, музыка бывает разная. Если человек занимается музыкой с терпением, то он ближе к Богу делается. Если он раздражается, то он дальше от Бога. Это же зависит от того, какой ученик перед нами. Одна и та же музыка, она может служить действительно приближению к Богу, помогать этому, а другая нет. Ты лучше с папой посоветуйся. Он тебе правильно скажет.
Как объяснить сыну 7 лет необходимость учить молиться?
Никак. Нужно просто молиться, а он будет смотреть и подражать папе. Каждый сынок, он хочет быть как папа.
Батюшка, я сталкивался с другим. Родители встают на молитву, а сынок говорит, я не хочу. И уходит демонстративно в другую комнату. Хотя семья вот дружно молится вся. И утром, и вечером. А сын нет, не хочу.
А сколько лет?
Вот тоже 7 лет.
Ну, значит, это же надо начать процесс раньше. Если они только начали, то это вполне может быть. Поэтому тут надо, чтобы у него навык возник. А потом очень важно то, что увидеть результат.
Ну, а вот оставить его, то есть повелеть ему не уходить и стоять рядом, это будет полезно для него?
А зависит от личности человека. Одного лучше оставить. Хорошо. А вот я бы еще такой прием рекомендовал. Взять и вслух помолиться Богу, чтобы он даровал ему истинную веру, молитвенный дух. И он бы это услышал, задумался бы. Я вот у одной рабы Божией, она уже давно уже скончалась, спрашиваю, говорю, вот как тебе удалось воспитать так хорошо детей? У нее там несколько детей, а младший вообще священник даже. И вот она говорит, слезами. И я говорю, ну а как? А вот они что-то начинают там хулиганить. Я скорее в красный угол начинаю молиться, начинаю плакать, и всех святых призывать, Господа. И они меня окружают, мамочка, не плачь, мы больше так не будем. И вот очень хорошие дети.
Но вот когда есть у детей чувство и жалости, и любви к матери.
Ну вот видишь, вот она простая женщина, муж у нее шофер, сама я не помню, кем она работала, но когда я уже стал с ней общаться, она уже слепая была. Вот. Ну, сейчас младшему сыну уже будет 60 лет, вот через некоторое время. младшим. Поэтому меня вот это как-то удивило. Как, что такие за дети хорошие? Вот я стал спрашивать, потому что меня интересует педагогика. Вот как достигают таких результатов? Вот такой пример есть. Может быть, кому-то это поможет. Я понимаю, что это не универсальный прием, но тут один из.
После вашего замечания вот одна раба Божия пишет. Не причащалась уже больше года. Как мне опять стать обратно христианкой?
Нет ничего проще. Завтра прийти на службу, на исповедь, поисповедоваться. Если священник решит, что возможно, и допустит до причастия. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Отношение сегодняшних людей к земле, кормилице, в том числе и в среде воцерковляющихся христиан, оно, к сожалению, желает лучшего. Разговоры о труде на земле – дурной тон, за исключением посадки цветочков, посеять травку и так далее. Что пожнем, отец Дмитрий, с таким отношением к земле?
Не знаю. Я сам уже в деревне свой участок, у меня кроме травы уже не растет ничего, 5 лет, уже нет сил. Последнюю картошку, которую посадил, даже выкопать не смог. Так занят, что вот осенью даже не нашлось одного дня, чтобы выкопать, она там так и осталась. Вот, поэтому решил, ну все. Ну, траву кашу. Вот, цветочки, ну, поддерживаю те, которые многолетние растут. Так что разные бывают обстоятельства.
Как понять, простил ли ты обидчика?
Ну как? Как понять, болит у тебя голова или не болит? Ну так же и здесь. Как понять, вот хочешь ты есть или не хочешь? Как понять, хочешь спать или не хочешь? Ну так же и здесь. Все, по-моему, как-то совсем просто.
Но вроде бы простил, но в то же время не забыл о содеянном.
Ну, не все забывается. Не все.
И общаться с ним не хочется. Нет, зла не держу. Никакого, конечно, мести в душе не ношу. Но вот общаться не хочу.
Ну, может быть, это и целесообразно. Потому что нужно вообще выбирать, с кем общаться. Но если... так сказать, поводом для прекращения общения является именно вот эта конкретная обида, то значит, это еще не простил. А если вообще этот человек такой, ну, как назвать, опасный, то лучше, конечно, держись подальше.
Ну, тоже своего рода суждение получается. Человек один раз может согрешить.
Нет, ну, опыт же есть. Потом сказано, с преподобным преподобным будешь, так сказать, чего.
Ирина из Москвы. Хочу спросить по поводу любви к ближнему. Надо ли вызывать полицию, когда муж пьяный буянит, все ломает, крушит? Или же все-таки потерпеть и не вызывать полицию, не сдавать его? Будет ли это любовь к нему через мои слезы?
Ну, это человек сам решает внутри своей собственной совести. Как? Это вопрос очень непростой. Ну, тут вот не решается это механически. Хочу, а потом, ну, что там, милиция, что с ними сделать? Ну, прокатит раз, а потом он вернется опять.
То есть терпеть все равно?
Ну, это все равно, что женщина спрашивает, вот у меня муж пьет, мне разводиться или нет? Ну, ты смотри.
Ну, вот все боятся согрешить, боятся поступить не по Божьей воле.
Ну, почему? Если человек тяжелый алкоголик, то это разрешается разводиться. Потому что алкоголизм – это есть тяжелое психическое заболевание, опасное для окружающих. Тут ничего тут такого нету.
Одна женщина подходит, как-то тоже рассказывает ужас, что дома творится. Он говорит, батюшка, благословите, разведу, сил нет. Я говорю, ну что ж, решай, разводись. Она так постояла минуту, говорит, да он же без меня погибнет. Кому он такой нужен?
Я смотрел, погибнет.
Нет, говорит, не буду, и пошла.
Ну вот, видите, любовь к нему превозмогает даже то право, которое она имеет. Любовь, она превыше всякого права. Поэтому и не надо ее в этом останавливать. А многие женщины, муж бывает издевается всю жизнь, потом уходит к другой. Потом он заболеет, она его выкидывает, та другая. Он приходит, и она за ним ухаживает, и, так сказать, все его упокаивает, хоронит, так сказать. Такое тоже есть.
Потрясающе.
Да, ну, не будешь говорить человеку, нет, ты ему отомсти, там, наоборот. Как вот человека, его совесть ему велит, так он пусть и делает.
Как во время войны русские женщины кормили пленных немцев.
Ну да, я это знаю. Мне даже один, вот я как-то рассказывал, стоял на остановке там, ждал автобуса где-то во Франции. Подошел ко мне один мужик, такой крепко за 80, ну это давно было, лет 15 там назад. И говорит, вы русский? Говорит. Я говорю, да. Русский, говорит, самый лучший народ. Я говорю, что это вы взяли-то? А он говорит, я в плену был у русских. К нам так относились, к нам, сколько мы зла принесли, с такой любовью. Говорит, нас когда вели, говорит, с собаками, женщины нам через спины наших конвоиров хлеб кидали. Он говорит, это вообще, говорит. И говорит, плачет. Я, говорит, помню слова русские. И говорит, хлеб, водка, соль. Вот, да. Так что вот что было, да.
Вот как любовь способна изменить мировоззрение человека.
Конечно.
Шел, может быть, с ненавистью, а вернулся совсем с другим человеком.
Может, и с ненавистью, не без ненависти, но гнал, уже понимал, ну что, ты пришел в чужую страну, там убиваешь местных людей. Даже если не убиваешь, просто в ту сторону стреляешь. А все равно это... Ну, все же понимали.
Анатолий из Москвы. Прошу ответить мне на волнующий меня вопрос. Все обвиняют только женщину в грехе аборта. А разве муж не несет такой же ответственность за этот страшный грех, если жена сделала аборт с его согласия и одобрения, а часто по его требованию? Не нужно ли каяться не только жене, но и мужу в таком грехе?
Ну, само собой разумеется. Что тут говорить? Если муж, так сказать, принуждает к аборту, то он является заказчиком преступления. А заказчик, он карается даже порой больше, чем исполнитель. Это во-первых. Если он с молчаливого согласия, то он соучастник. Тоже. Соучастник, конечно, меньше виноват, чем делатель. Но все равно он соучастник преступления. Что тут, о чем тут речь-то, Господи? Говорится о женщинах. Говорится только потому, что женщина делает аборт. Она делает. Вот. А так, конечно, все виноваты. А мама ее не виновата, которая ее так воспитала. Тоже виновата. Ну, конечно, меньше, чем муж, который это попускает, потому что это же его дитя. Но все равно. А папа ее не виноват? Тебя свекр с свекровью не виноваты? Которые скажут, да ты что, милая, разве можно? Конечно, виноваты. А подруги, которые часто это все устраивают, у тебя нет знакомого там, разве они не виноваты? А врач, который это делает, разве он не виноват? Все кругом виноваты насквозь. Только степень разная.
Такой вопрос к нам пришел. Что значит «долги наши», которые мы просим оставить?
Очень интересный вопрос. Человек бесконечно должен Богу. И оставить просьбу... Долги к Богу, это значит перейти в другое чувство. Потому что обычный человек – это и есть свинья неблагодарная. Несмотря на то, что Господь через Божественную Евхаристию все время учит нас благодарности. А человек неблагодарный. Раз он неблагодарный, он становится свиньей. А оставление этого Это, опять, не без помощи Божией, поэтому к Богу обращаемся. Это есть вот этот баланс между тем, что Бог нам дал, и наша благодарность Ему.
То есть можно перефразировать: не взыщи с нас строго. Так может быть?
Нет. Не так. Ну, сейчас попробую. Ну вот, что значит грешник? Грешник – это человек, который идет от Бога. И тем самым он остается должником Богу. Почему? Потому что Бог хочет только одного от человека. Чтобы он спасся. Причем его божественная благодать. А человек хочет жить по своей воле. И в результате растрачивает не свое достояние. Он растрачивает время жизни, которое он дал Господь. Он растрачивает умственные силы. Он растрачивает свои таланты. Все растрачивает. Не свое божественное.
То, что ему дано было в долг.
Ну, можно сказать, что в долг. Ему это дано для того, чтобы он этим послужил Богу. Потому что ничем своим человек Богу не может послужить. Ему нечем. Жизнь – это, если уж мы так на банковский язык, это есть некий кредит. Человеку выдан кредит. Он должен это все, кредит, отдать, но еще и проценты. Каждый человек, он должен в эту жизнь привнести. Он должен дать ответную любовь. Потому что каждый человек согрет лучами божественной любви. И человек должен эту любовь вернуть. То, что Господь согрел тебя, ты должен согреть не только еще кого-то. Тогда это значит, ты вернул долг. А как преподобный Серафим говорит, вокруг тебя тысячи должны спастись. Как в притче о талантах. Там процент большой.
Но это если возвращать эти долги. А мы просим все-таки оставить их нам.
А это и то же самое. Потому что все от Бога. Ведь если мы стяжаем любовь, то мы можем это стяжать только благодатью и милостью Божьей. Поэтому это двояко. Как вот мы говорим, человек достиг Царствия Божия. Ну, можно сказать, Царство Божие достигло человека. Это одно и то же. Абсолютно та же действие.
То есть получить оставление долгов от Бога – это...
Конечно. Что такое прощение грехов? Это не то, что вот ты мне дал 100 рублей, а потом я забыл отдать, а ты мне простил. Ну, да, шут с ним. Старый уже, не помню, ни шиша. И простил. А отношение с Богом – это не так. Что значит «Бог простил грех»? Это значит, человек подвязается, Бог приходит к нему своей благодатью, и этот грех так изглаживается, что человек вообще забывает, что это с ним было или нет. Просто нету греха. Вот это значит прощение. Просто мы используем такой термин, как взаимоотношения между двумя людьми, как бывает, между двумя личностями. Но личность божества – это же не личность человека. Бог – творец, а мы – тварь. Это бесконечная разница.
Анна из Уфы. Жизненная ситуация. Женщина не встретила человека, с которым может создать семью. И перед ней встал выбор. Или родить ребенка без отца, или на всю жизнь остаться без детей. Так как если она не родит сейчас, то позже уже не сможет это сделать по медицинским показаниям. Она решила родить ребенка. Является это грехом или нет? И как правильно было бы поступить в подобной ситуации?
Ну, если она хочет иметь детей, нужно взять сирот и их воспитать. Вот это правильный поступок. Дело вот в чем. Когда женщина просто рожает ребенка, вот мужчина, который не является мужем, то она делает этого ребенка несчастным. Потому что он растет без отцовщины. А когда женщина воспитывает сироту, она делает его счастливым. То, что у нее не было никого, а теперь появился родитель.
Пусть один?
Да. Но все-таки иметь одного родителя или иметь ноль родителей, это разница, ну, как бы бесконечна. Ноль, а то человек. так сказать, он бесконечно счастлив. Бесконечно. А ребенок без отца, он бесконечно несчастлив. Это на всю жизнь ущербный человек. Поэтому тут даже и говорить нечего. А про грех сказано еще в Ветхом Завете, как это называется.
Да все знают, Борис, как это называется.
Ну, а тогда что спрашивать?
Ну, хочется.
Не, ну, хотеть не вредно.
Хочется найти некую базу, базу такую вот.
Ну, нет ее базы, нету. Такой базы нет. Никак не обойдешь. Вообще Бога обойти, ну, никак не получается.
Спасибо, Борис, за ваши ответы.
Закончили, да?
Ну вот у нас
всего
наше,
доброго,
наше время, да,
до
уже
свидания.
Подошло к концу.
Был жив-здоров, до следующих встреч.